Глава 17. Камера аббата. Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере аббата был вымощен плитами. Подняв одну из них, в самом темном углу он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес. Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмонд с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного. «Так», — сказал аббат, — «теперь только четверть первого, и у нас остается еще несколько часов». Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по которым аббат определял время с такой точностью. «Посмотрите», — сказал аббата, — «на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные мною на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно». Дантес ничего не понял из этого объяснения. Видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не Земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным. В каждом слове его собеседника ему чудились тайны науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Голконду. «Мне не терпится, — сказал он аббату, — увидеть ваши богатства». Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которое он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший подом и прикрывавший довольно просторное углубление. В этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу. «Что же вам показать для начала?» — спросил он. «Покажите ваше сочинение о монархии в Италии». Фария вытащил из тайника 4 свитка, скатанные, как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос шириной в 4 дюйма и длиной дюймов 18. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда прочел несколько строк. Сочинение было написано на родном языке аббата, то есть по-итальянски, а Дантес, уроженец Прованса, отлично понимал этот язык. «Видите, тут все. Неделю тому назад я написал конец на 68-й полосе. Две рубашки и все мои носовые платки ушли на это. Если я когда-нибудь выйду на свободу, если в Италии найдется типограф, который отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь». «Да», — отвечал Дантес, — «вижу. А теперь прошу вас, покажите мне перья, которыми написана эта книга». «Вот, смотрите», — сказал Фария. И он показал Дантесу палочку 6 дюймов в длину, толщиною в 0.5 дюйма. К ней при помощи нитки был привязан рыбий хрящик, запачканный чернилами. Он был заострен и расщеплен, как обыкновенное перо. Дантес рассмотрел перо и стал искать глазами инструмент, которым оно было так хорошо очинено. «Вы ищете перочинный ножик?» — сказал Фария. «Это моя гордость. Я сделал и его, и этот большой нож из старого железного подсвечника». Ножик резал как бритва, а нож имел еще то преимущество, что мог служить и ножом, и кинжалом. Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любопытством, с каким бывало в марсельских лавках редкостей, разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезенные с южных островов капитанами дальнего плавания. «Что же касается чернил, — сказал Фария, — то вы знаете, из чего я их делаю. Я изготовляю их по мере надобности». «Теперь я удивляюсь только одному, — сказал Дантес. «Как вам хватило дней на всю эту работу?»
«Я работал и по ночам», — сказал Фария.
«По ночам? Что же вы, как кошка, видите ночью?»
«Нет, но Бог дал человеку ум, который возмещает несовершенство чувств. Я создал себе освещение».
«Каким образом?»
«От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, растапливаю его и извлекаю чистое сало. «Вот мой светильник». И аббат показал Дантесу плошку, вроде тех, которыми освещают улицы в торжественные дни. «А огонь?» «Вот два кремня и труд, сделанный из лоскута рубашки». «А спички?» «Я притворился, что у меня кожная болезнь, и попросил серы. Мне ее дали». Дантес положил все вещи на стол и опустил голову, потрясенный упорством и силою этого ума. «Это еще не все», — сказал Фария, «ибо не следует прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот тайник». Они вдвинули камень на прежнее место. Аббат посыпал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно, что камень вынимали. Потом подошел к кровати и отодвинул ее. За изголовьем было отверстие, почти герметически закрытое камнем. В этом отверстии лежала веревочная лестница футов 30 длиною. Дантес испробовал ее. Она могла выдержать любую тяжесть. «Где вы достали веревку для этой превосходной лестницы?» — спросил Дантес. «Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь, которые я раздергивал в продолжении 3 лет, пока сидел в Финестреле. Когда меня перевели сюда, я ухитрился захватить с собой заготовленный материал. Здесь я продолжал работу». «И никто не замечал, что ваши простыни не подрублены?» «Я их зашивал». «Чем?» «Вот этой иглой». И аббат достал из-под лохмотьев своего платья длинную и острую рыбью кость с продетой в нее ниткой. «Дело в том, — продолжал Фария, — что я сначала хотел выпилить решетку и бежать через окно. Оно немного шире вашего, как вы видите. Я бы его еще расширил перед самым побегом, но я заметил, что оно выходит во внутренний двор и отказался от этого намерения. Однако я сохранил лестницу на тот случай, если бы, как я вам уже говорил, представилась возможность непредвиденного побега». Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. «Быть может, этот человек такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою». «О чем вы думаете?» — спросил аббат с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения. «Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели, что совершили бы вы на свободе». «Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Для того, чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях. Они столкнулись на узком пространстве, а вы знаете, из столкновения туч рождается электричество, из электричества — молния, из молнии — свет». «Нет, я ничего не знаю», — отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. «Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!» Аббат улыбнулся. «Но вы еще о чем-то думали?» «Да. Об одном вы мне сказали, а второе...» «Второе вот что. Вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете. Ваша жизнь так еще коротка, что не может заключать в себе важных событий». «Она заключает огромное несчастье», — сказал Дантес. «Несчастье, которого я ничем не заслужил. И я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди. Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают?» «Я невинен. Клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете, жизнью моего отца и Мерседес». «Хорошо», — сказал аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. «Расскажите мне вашу историю». И Дантес рассказал то, что аббат назвал его историей. Она ограничивалась путешествием в Индию и 2-3 поездками на восток. рассказал про свой последний рейс, про смерть капитана Леклера, поручение к маршалу, свидание с ним, его письмо к господину Нуартье, рассказал про возвращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное заключение в здании суда и, наконец, окончательное заточение в замке Ив. Больше он ничего не знал. Не знал даже, сколько времени находится в тюрьме. Выслушав его рассказ, аббат глубоко задумался. «В науке права, — сказал он, помолчав, — есть мудрая аксиома, о которой я вам уже говорил. Кроме тех случаев, когда дурные мысли порождены испорченной натурой, человек сторонится преступления. Но цивилизация сообщила нам искусственные потребности, пороки и желания, которые иногда заглушают в нас доброе начало и приводят ко злу. Отсюда положение. Если хочешь найти преступника, ищи того, кому совершенное преступление могло принести пользу. Кому могло принести пользу ваше исчезновение?»
«Да никому. Я так мало значил».
«Не отвечайте опрометчиво. В вашем ответе нет ни логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой друг, начиная с короля, который мешает своему преемнику, до канцеляриста, который мешает сверхштатному писцу. Когда умирает король, его преемник наследует корону. Когда умирает канцелярист, писец наследует 1200 ливров жалования. Эти 1200 ливров — его цивильный лист. Они ему также необходимы, как королю 12 миллионов. Каждый человек сверху донизу общественной лестницы образует вокруг себя мирок интересов, где есть свои вихри и свои крючковатые атомы, как в мирах Декарта. Чем ближе к верхней ступени, тем эти миры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится на острие благодаря эквилибристике вокруг точки равновесия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назначить капитаном фараона?
Да.
Вы хотели жениться на красивой девушке?
Да.
Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначали капитаном фараона? Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес? Отвечайте сначала на первый вопрос. Последовательность — ключ ко всем загадкам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначали капитаном фараона?
Никому. Меня очень любили на корабле. Если бы матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уверен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину не жаловать меня. Я поссорился с ним, предлагал ему дуэль, но он отказался.
«Ага, как его звали?»
«Данглар».
«Кем он был на корабле?»
«Бухгалтером».
«Заняв место капитана, вы бы оставили его в прежней должности?»
«Нет, если бы это от меня зависело. Я заметил в его счетах кое-какие неточности».
«Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем последнем разговоре с капитаном Леклером?»
«Нет, мы были одни».
«Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор?»
«Да, дверь была отворена, и даже...» «Постойте! Да-да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда капитан Леклер передавал мне пакет для маршала».
«Отлично! Мы напали на след!» «Брали вы кого-нибудь с собой, когда сошли на острове Эльба?»
«Никого».
«Там вам вручили письмо?»
«Да, маршал вручил».
«Что вы с ним сделали?»
«Положил в бумажник».
«Так при вас был бумажник?» «Каким образом бумажник с официальным письмом мог поместиться в кармане моряка?»
«Вы правы. Бумажник оставался у меня в каюте».
«Так стало быть, вы только в своей каюте положили письмо в бумажник?»
«Да».
«От порта Феррая до корабля. Где было письмо?»
«У меня в руках».
«Когда вы поднимались на фараон, любой мог видеть, что у вас в руках письмо?»
«Да».
«И Данглар мог видеть?»
«Да, и Данглар мог видеть».
«Теперь слушайте внимательно и напрягите свою память. Помните ли вы, как был написан донос?»
«О да, я прочел его 3 раза, и каждое слово врезалось в мою память».
«Повторите его мне».
Дантес задумался. «Вот он, слово в слово. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к Бонапартистскому комитету в Париже. В случае его ареста письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на «Фараоне». Аббат пожал плечами. «Ясно, как день», — сказал он. «И велико же ваше простодушие, что вы сразу не догадались».
«Так вы думаете», — вскричал Дантес. «Какая подлость!
Какой был почерк у Данглера?»
«Очень красивый и четкий, с наклоном вправо».
«А каким почерком был написан донос?»
«С наклоном влево».
Аббат улыбнулся. «Измененным».
«Почерк настолько твердый, что едва ли он был изменен».
«Постойте», — сказал аббат.
Он взял перо, или вернее, то, что называл пером, обмакнул в чернила и написал левой рукой на холсте, заменяющем бумагу, первые строки доноса. Дантес отпрянул и со страхом взглянул на аббата.
«Невероятно!» — воскликнул он. «Как этот почерк похож на тот?» «Донос написан левой рукой, а я сделал любопытное наблюдение», — продолжал аббат.
«Какое?»
«Все почерки правой руки разные, а почерки левой все похожи друг на друга».
«Все-то вы изучили, все знаете.
Будем продолжать».
«Да, да.
Перейдем ко второму вопросу».
«Я слушаю вас.
Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес?»
«Да, одному молодому человеку, который любил ее.
Его имя?»
«Фернан».
«Имя испанское?»
«Он каталанец».
«Считаете ли вы, что он мог написать донос?»
«Нет, он ударил бы меня ножом только и всего».
«Да, это в испанском духе. Убийство, но не подлость».
«Да, он и не знал о подробностей, описанных в доносе».
«Вы никому их не рассказывали?»
«Никому».
«Даже невесте?»
«Даже ей».
«Так это Данглер?»
«Теперь я в этом уверен».
«Постойте, знал ли Данглер Фернана?»
«Нет».
«Да, вспомнил».
«Что?»
«За день до моей свадьбы они сидели за одним столом в кабачке старика Памфила. Данглер был дружелюбен и весел, а Фернан бледен и смущен».
«Их было только двое?»
«Нет, с ними сидел третий, мой хороший знакомый. Он-то, верно, и познакомил их. Портной Кадрус. Но он был уже пьян.
Постойте, постойте, как я не вспомнил этого раньше? На столе, где они пили, стояла чернильница, лежали бумага, перья».
Дантес провел рукою по лбу.
«О, подлецы, подлецы!
Хотите знать еще что-нибудь?» — спросил аббат с улыбкой.
«Да, да, вы так все разбираете, так ясно все видите. Я хочу знать, почему меня допрашивали только один раз, почему меня обвинили без суда».
«Это уже посложнее», — сказал аббат. «Пути правосудия темны и загадочны, в них трудно разобраться. Проследить поведение обоих ваших врагов — это было просто детской игрой. А теперь вам придется дать мне самые точные показания».
«Извольте, спрашивайте. Вы поистине лучше знаете мою жизнь, чем я сам».
«Кто вас допрашивал? Королевский прокурор или его помощник? Или следователь?»
«Помощник».
«Молодой? Старый?»
«Молодой, лет 27».
«Так, еще не испорченный, но уже чистолюбивый», — сказал аббат. «Как он с вами обращался?»
«Скорее ласково, нежели строго».
«Вы все ему рассказали?»
«Все».
«Обращение его менялось во время допроса?»
«На одно мгновение, когда он прочел письмо, служившее уликой против меня. Он, казалось, был потрясен моим несчастьем».
«Вашим несчастьем?»
«Да».
«И вы уверены, что он скорбел именно о вашем несчастье?»
«Во всяком случае, он дал мне явное доказательство своего участия».
«Какое именно?»
«Он сжег единственную улику, которая могла мне повредить».
«Которую?»
«Донос?»
«Нет, письмо». «Вы уверены в этом?»
«Это произошло на моих глазах».
«Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить». «Честное слово, меня бросает в дрожь», — сказал Дантес. «Неужели мир населен только тиграми и крокодилами?»
«Да, но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других».
«Пожалуйста, будем продолжать».
«Извольте. Вы говорите, он сжег письмо».
«Да, и прибавил: видите, против вас имеется только эта улика, и я уничтожаю ее.
Такой поступок слишком благороден и потому неестественен».
«Вы думаете?»
«Я уверен. Кому было письмо?»
«К господину Нуартье в Париже, улица Кок-Эрон, номер 13».
«Не думаете ли вы, что помощник прокурора мог быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло?»
«Может быть. Он несколько раз заставил меня обещать, будто бы для моей же пользы, не говорить никому об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда не произнесу имени, написанного на конверте».
«Нуартье», — повторил аббат. «Нуартье! Я знал одного Нуартье при дворе бывшей королевы Этрурии. Знал Нуартье, жердониста, во время революции. А как звали вашего помощника прокурора?»
«Де Вильфор». Аббат расхохотался. Дантес посмотрел на него с изумлением. «Что с вами?» — сказал он.
«Видите этот солнечный луч?» — спросил аббат.
«Вижу».
«Ну так вот, теперь ваше дело для меня яснее этого луча. Бедный мальчик, и он был ласков с вами».
«Да».
«Этот достойный человек сжег, уничтожил письмо».
«Да».
«Благородный поставщик палача взял с вас клятву, что вы никогда не произнесете имени Нуартье?»
«Да».
«А этот Нуартье, несчастный вы слепец, да знаете ли вы, кто такой этот Нуартье? Этот Нуартье — его отец!»
Если бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла перед ним пропасть, на дне которой он увидел бы ад, она не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как слова аббата. Он вскочил и схватился руками за голову.
«Его отец! Его отец!» — вскричал он.
«Да, его отец, которого зовут Нуартье де Вильфор», — отвечал аббат.
И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса. Все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло в ярких лучах. Изменчивое поведение Вильфора во время допроса, уничтожение письма, требование клятвы, просительный голос судьи, который не грозил, а, казалось, умолял, все пришло ему на память. Он закричал, зашатался, как пьяный, потом бросился к подкопу, который вел из камеры аббата в его темницу.
«Мне надо побыть одному!» — воскликнул он. «Я должен обдумать все это!»
И, добравшись до своей камеры, он бросился на постель. Вечером, когда пришел тюремщик, Дантес сидел на койке с остановившимся взглядом и искаженным лицом, неподвижный и безмолвный, как статуя. В эти долгие часы размышления, пролетевшие как секунды, он принял грозное решение и поклялся страшной клятвой. Дантес пробудил от задумчивости человеческий голос, голос аббата Фария, который после ухода тюремщика пришел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумасшедшего, и притом забавного сумасшедшего, давало старому узнику некоторые привилегии, а именно право на хлеб побелее и на графинчик вина по воскресеньям. Было как раз воскресенье, и аббат пришел звать своего молодого товарища разделить с ним хлеб и вино. Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и приняло прежнее выражение, но в глазах были жестокость и твердость, свидетельствовавшие о том, что в юноше созрело какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально.
«Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках правды, и сожалею о словах, сказанных мною».
«Почему?» — спросил Дантес.
«Потому что я поселил в вашей душе чувство, которого там не было. Жажду мщения».
Дантес улыбнулся. «Поговорим о другом», — сказал он. Аббат еще раз взглянул на него и печально покачал головой, но, уступая просьбе Дантеса, заговорил о другом.
Беседа с Сабатом, как с любым собеседником, много перенесшим, много страдавшим, была поучительна и неизменно занимательна. Но в ней не было эгоизма. Этот страдалец никогда не говорил о своих страданиях. Дантес с восторгом ловил каждое его слово. Иные слова Аббата отвечали мыслям, его уже знакомым, и его знаниям моряка. Другие касались предметов ему неведомых, и как северное сияние, которое светит мореплавателям в полуночных широтах, открывали ему новые просторы, освещенные фантастическими отблесками. Он понял, какое счастье для просвещенного человека сопутствовать этому возвышенному уму на высотах нравственных, философских и социальных идей, где он привык парить. «Научите меня чему-нибудь из того, что вы знаете», — сказал Дантес, «хотя бы для того, чтобы не соскучиться со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу такого необразованного и ничтожного товарища, как я. Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не говорить больше о побеге». Аббат улыбнулся.